Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях кинорежиссер Давис Симонис. Давис, доброе утро.
Здравствуйте.
Как вообще различаете друг друга? У вас пятеро Дависов. Это такая традиция. Родился мальчик, он Давис.
Да.
Откуда это?
Сейчас уже шестеро, потому что...
Шестеро?
Уже 9 месяцев моего сына, который тоже Давис Симонис.
А почему? Откуда все это
пошло? Он шестой у нас.
А чья это идея вообще была?
Ну, это традиция семейная такая, которая началась уже... Я смотрел в этих книгах, которые есть... Церковные книги, это из Видземе, из около Смилтена, города Смилтена. Вот это уже началось в начале 19 века, что... Всех называли Дависами в этой семье. И еще даже перед фамилией Симонис, просто в этом доме, где наш этот семейный дом, который там еще стоит, я там тоже бываю, что там всех называли Дависами. Вот и так, и когда появился уже фамилия Симонис, ну, где-то в середине 19 века, тогда они становятся Дависами Симонис, так что мы можем даже предполагать, что, может быть, их даже больше, чем этих...
А если вдруг родиться... Ну, тут бывает же такое, родиться не мальчик, а девочка.
Ну, то это уже другое дело.
Тогда сейчас думаю, нет, женского ничего похожего нет.
Нет, да, ну, я думаю, это просто такая, да, вещь, которая... Ну, могли как-то по-другому, но вот так начали, это уже как инерция.
Ну, интересно, я впервые это слышу.
Но не знаю, как это влияет, не влияет на жизнь людей. Наверняка там есть какая-то вещь, что в каких-то моментах там путают, может быть. Например, вот, мой отец...
Да, я вот хотел только что сказать.
Знаменитый оператор советского времени, после советского времени, и он... Он уже ушел из жизни, это был 2007 года, и он, все равно сейчас еще бывают какие-то фильмы, которые, например, он снял еще в советское время, и люди думают, что я как-то связан с...
Нет, ну достаточно войти в Google и посмотреть, там сразу появляются два Дависа Симониса, младший и старший.
Ну вот сейчас младший. Сейчас я какой-то средний, можно сказать. Я какой-то средний.
Но по Google уже... младший. Давис Симонис, режиссер у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Если у вас есть желание поговорить о кино, о современном кино, не только латвийском, вообще мировом кино, вы можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийское радио 4», программа «Александр Студия». Кстати, вот мне сообщили, что сейчас в Фейсбуке, на страничке, домашней страничке «Латвийское радио 4», можно смотреть прямую трансляцию нашего эфира. Так что можно не только слушать и смотреть. Поехали.
Ток-шоу с Александром Алексеевым.
Давис, я знаю, что вы сейчас снимаете один из режиссеров, который снимает сериал. Сериал, в общем-то, не очень большой, там 6 серий, да, кажется?
Да, 6 игровых серий и одна документальная серия.
Об очень интересной женщине, женщине-легенде. Я все ждал, когда же, потому что тема очень интересная. На сцене Национального театра шел спектакль, где... В общем-то, показывали и мужа ее, и саму Эмили Беннимен. Богатейшая женщина, ну, в общем-то, действительно, дама света, это Первой Республики, и так печально закончившая свою жизнь, как ее, в общем-то, вот, кстати, Функ, да, это обещал ей.
Финк, да.
Финк. Он похоронен, кстати, рядом с Вией Артмана, неподалеку. И он сказал, насколько я помню, что ваша... Окончание вашей жизни будет весьма печальное, не будет даже досок для того, чтобы сколотить гроб. Что это за картина? Когда она появится? И почему вы только в одной серии заняты?
Нет, ну это во-первых, это сейчас просто во время пандемии было принято решение, ну как-то, чтобы латышское кино... не стояла в какой-то стагнации, что надо вот снимать двух национальных сериалов. И был конкурс, довольно жесткий конкурс, там много заявок было, и там выиграли две картины, которые сейчас будут сняты, и одна из них была про Эмилию Беньямин, которая, это студия Mistress Media, продюсер Гинсгрубе, и он пригласил трех режиссеров, которые должны как бы работать над этой картиной. Один из них Анди Смизич, другой Кристина Желва. И он предложил мне, потому что мы много работали с Гинсгрубе вместе перед этим, ну, чтобы делать последнюю, как бы самую, может быть, такую...
Это документальную имеется?
Нет, не документальную.
Игровую?
Последнюю игровую серию, где это уже 39-й, 40-й и 41-й год, когда самые такие жесткие, неприятные ситуации в жизни Эмили, это уже тот момент, когда она будет депортирована в 41-м году в Сибирь, в Усоляг, и это вот то, что он предложил делать мне, и вот у меня вот есть такой, такие самые, может быть, темные страницы истории всегда мне предлагают делать, и вот я как-то среагировал,
специалист подумал, что... несчастьем, да?
Ну, так можно сказать, да. Но вот я согласился, потому что, мне кажется, это очень-очень интересная вещь, потому что сама, ну, это вся ситуация, то как сказать, мы потеряли свою страну, как мы потеряли... И что, как мы потеряли своих людей, которые, во-первых, там было вот же депортации, и были те, которые уехали уже в Запад. И вот для меня эта ситуация, она очень интересна и важна. Я думаю, это очень важно, чтобы про это как-то рассказать и показать ту ситуацию, какая она там тогда была.
Я помню в спектакле Национального театра, я не знаю, это исторический факт, или это просто автор так задумал, там идет диалог, тяжело больной, фактически умирающий супруг, говорит своей жене, Эмилии Беньямин, уезжай. Уезжай. Она говорит, ну, не хочу я уезжать, ну, какая разница, мы жили при русских и будем жить при русских. И там звучит такая фраза, это придут не русские, а советские. И это очень большая разница, это очень большая разница.
Там, я думаю, это очень важно. И главное, я думаю, там есть какая-то, ну, она была очень сильная женщина, и она думала, что у нее есть власть, а оказалось, ну, что... по сравнению с советской властью, у нее никакой власти реально нету. Да? Она думала, что вот она может как-то, что у нее есть какие-то способы и инструменты манипуляции, да, с новой властью. А оказалось, что ничего такого нет, потому что эта власть уже такая, ну, она...
Ну, тоталитарная.
Не тоталитарная, но она в каком-то смысле, она вообще на индивидуума не смотрит. Это, у нее такого не существует. Она в каком-то смысле слепая, и она просто убивающая. И вот это...
Ну, с другой стороны, да, посмотрите, чтобы продолжить эту тему, человек и общество, человек и государство, ведь... Думаю, у нее были шансы спастись, я не знаю, но я так допускаю, потому что один из тех людей, который был близок к этой семье, тот же Виллис Лацис, который стал премьер-министром, говоря сегодняшним языком потом. Да, он подписывал документы о депортации, но неужели он не мог замолвить какое-то слово?
Ну вот здесь уже появляются уже такие, ну, можно сказать, страшные страницы латышской истории, потому что... были люди, которые хотели помочь Эмилии. Это был, например, шведский посол, который в то время был в Латвии. Был, например, Юлий Слацис, который был в то время министром образования в правительстве Виллиса Лациса. Угу. Но сам Виллис Лацис не то чтобы не только не помог, но он был тот человек, который подписал документ депортации Эмилии.
Так что он же часто бывал в 30-е годы. Я даже помню хронику. А он катается на байдарке по Рижскому взморью, он на даче Беньямина в Майере.
Он как писатель, как такая личность, он поднялся только благодаря семье Беньямин. Но он был просто таким человеком, который понимал, что если он будет стараться Ну вот я не знаю его мотивы, это мы можем только там, ну, спекулировать над этим, но я думаю, для него это был вопрос выживания, он был конформист, он хотел быть... ну, в новой ситуации он хотел подняться по лестнице.
То есть это могло ударить по его карьере?
Да.
По его жизни, конечно.
Да, и это, ну, и сейчас мы, когда смотрим на то, что как он себя вел, как он относился к людьми, я думаю, это был просто... про это очень страшно думать, потому что это был страшный человек, чудовищный человек, потому что он просто убивал, ну, в таком, ну, можно сказать, ну, так, фактически убивал людей, которые были его главными фанами. Те, которые его читали, которые обожали его романы. Тех людей он посылал в Сибирь, тех людей он подписал документы, которые позволяли их там сажать в тюрьму и так далее.
А как вы думаете, почему? Все-таки вот эта боязнь, что не просто карьера, а жизнь может сложиться весьма печально? Или он просто мстил этим людям? Вот, ведь таких людей было немало. Лацис — это яркая фигура, очень известная. Но ведь масса людей, которые, ну, вот, имена вот, которых
вот
мало известны.
Психология для меня, она не очень понятна. Я думаю, там много факторов, которые как-то сплетены.
Да. А с другой стороны, вот поставьте себя на место Лациса.
Нет, ну я думаю, я это очень трудно, потому что я всегда думаю про это, как мы в каком-то смысле, как мы можем быть счастливы, что у нас нам не надо делать какие-то исторические выборы, потому что, ну, если,
это,
например, последний фильм, который я делал, это был фильм «Отец ночь» про Жанна Слипке, который спасал евреев во время немецкой оккупации здесь, в Риге. И вот там появляется вот вопрос, а ты мог бы быть Жанной Самликвин, мог бы спасать, ты не боялся бы спасать людей, ну, когда ты видишь, что их убивают, вот как ты поступишь? И я думаю, что мы просто, ну, мы должны быть настолько счастливы за то, что мы не должны вот такой выбор, ну, что у нас его нету, что мы не должны выбирать помочь или не помочь, смотря на то, что вот кого-то убивает. Вот там, вот что, вот это очень важно. И то же самое с Виллисом Лацисом. Я думаю, ну, там есть же фактор такой, что он понимал, что потому что тот же самый Юлий Лацис, который тоже был в правительстве, тоже был очень важной фигурой в то время. И его фамилия тоже Лацис, да? Но он же, потому что он понимал, что вот происходят репрессии, физические репрессии латышей, что и ему предлагали реформу образования, которую он просто не принимал, он говорил, что это невозможно, вот что-то такое. Его уже в самом начале 41-го года его уже депортировали, убили. Так что он уже, это был министром, это не был...
Но это был его выбор.
Это был его выбор. Это значит, что он, я думаю, он понимал, что что-то такое может с ним случиться. Но он на это уже шел, он понимал, что он не может со своей, ну, как бы, он со
совестью
он не может...
Послушайте, скажите, вот, Давис, а если говорить о Жанне Салыпке, вот интересная тоже фигура, очень неоднозначная. Ведь полукриминальный элемент, контрабандист, будем говорить откровенно, дурил всех, кого только можно, зарабатывал деньги. Ну, а вот что его побуждало спасать евреев? Во-первых, это, ну вот к чему? Если бы это были бы родственники, если это были бы друзья его, это одно. Вот как это можно объяснить?
Ну, это тоже очень, ну, как сказать, очень, ну, такая интересная личность, потому что у Жанни Слипкеса в как-то месте совмещено было очень много таких качеств, которые вот могли его, ну, как бы, ну, что он потому и мог помочь евреям как-то их спасать, потому что, во-первых, он был азартный человек.
Азарт, вот я думаю, да. Какой-то элемент присутствовал.
Потому что он всегда был против власти. Вот эта идея контрабанды, это же тоже идея того, что ты как бы против того, как там тебе говорят, ты делай вот так, вот по закону, а ты делаешь наоборот, не по закону, а как сам как думаешь правильно.
Ну, игрок по жизни.
И игрок. Там очень такой, ну, чистый гуманизм, простой гуманизм. Просто, ну вот что неправильно. Вот если я вижу, кого-то убивают, это просто неправильно. Но если как, это, я не делаю каких-то там соображений своей выгоды, там, а я просто вижу, что вот это неправильно. Я
многие
не могу...
люди видели, что это неправильно, так скажем. Ну, просто закрывали глаза, делали вид, что я этого не вижу.
Были такие, которые не могли закрыть глаза, и которые помогали, но им не было то, что по-английски называется know-how, да, так что они не просто не, ну, потому что человек, который занимался контрабандой, который знал всякие там ходы-выходы, который был в каком-то, ставил вот такие большие ставки, такой человек, он мог помочь, и он, и потому очень много тех евреев, которые он спасал, они выжили. Те, которые просто были простыми людьми, гуманистами, они тоже хотели спасать, они старались спасать, но был, их всегда, их эти способы спасания, спасения, они были такие, которые просто очень быстро их просто уже разоблачили, да, и в конце и они были убиты, и евреи, которых они спасали, были убиты. Это значит, что ты не, это не только то, что ты, у тебя должен быть этот, ну, сильная вот эта моральная, ну, такой моральная сила в себе, но это должно быть и то, что ты должен уметь это делать.
Ну, в каком... Игрок. Хорошо. Вот я посмотрел ваши фильмы, очень многие фильмы, они касаются периода истории, так, конец 19-го, начало 20-го столетия. Вот почему именно этот период?
Ну, я думаю, для меня это, ну, это...
Вот год перед войной, это 13-й год.
Это, да? Это 13-й год, и чуть, потом есть там пару эпизодов, которые уже после войны, 18-й год. Нет, ну почему? Я думаю, главным образом это связано с тем, что это был такой момент истории, недавней истории, который был, там была самая большая турбуленция. Но все, что произошло, начиная с, там, например, с 1905 года, и вот потом уже... Первая война, потом она постепенно протекает уже вторую войну, да. Это все то, что происходит, это такая тотальное изменение не только самой цивилизации, но и каких-то умов, ну как вообще люди воспринимают реальность, как они думают и так далее. И это все то, что тогда происходило, это влияет на нас в наши дни. Я думаю, вот там есть контекст, есть исторический контекст, есть какие-то эмоции, которые выявляются и сейчас. Они никуда не ушли. Они просто... ну, сейчас нету такой турбуленции, но понятно, что вот это то, что происходило в конце 19 века до приблизительно середины 20 века, ну, это очень влияет на то, что как мы живем сейчас, как мы думаем, как мы реагируем. И когда мы видим, например, ну, не знаю... Вот когда мы видим, что то, что происходит сейчас в Беларуси, например, или в других местах, мы понимаем, что это же, ну как, там же те же тропы, те же какие-то элементы, про которые мы думали, нет, они уже куда-то ушли. Ну, когда вот в начале 90-х годов Фрэнсис Фукуяма, историк американский, писал, что вот это конец истории, что история закончилась, потому что все сейчас будет свободны, либеральные страны, и все будет хорошо.
Но сейчас наоборот,
сейчас мы видим, что это наоборот все.
Во всей, да не только в Европе, в мире откат. Ну, это, наверное, нормально, потому что она так волнообразно развивается, история. У меня вот вопрос какой. Действительно, конец 19-го, ну, в основном 20-е столетие, это время страшных испытаний, которые выпали, ну, в общем-то, любой европейской стране проблемы были свои, крупные проблемы. Если говорить о Латвии, то это независимость 20 лет, потом первая оккупация, потом немецкая оккупация, потом советская оккупация. Как вы относитесь, вообще как вы думаете, надо относиться, потому что об этой теме у нас как-то мало говорится, по вполне, мне кажется, понятным причинам, к людям, которые служили одной или другой власти, которых называют в некоторых странах коллаборационистами. Подобное было, ну, возьмите Францию. Во Франции тоже это было. Кто-то шел в партизаны, а кто-то служил власти. И, мне кажется, все-таки второй категории людей было значительно больше.
Ну, но Франция очень жестко относилась к коллаборационистам. И они, это тех, которые, например, вот у них режим Виши, который был, он как бы был вместе с немецкой.
Кусочек Франции, кусочек, да, совместно.
Их же тех, всех французов, которые были в режиме Виши, не под оккупацией, а те, которые были в режиме Виши, всех, ну, те, которые повыше по званию и так далее, всех убили после войны. Это было
расстреляли.
Очень... Расстреляли, да.
А проституток, я знаю, стригли наголо, mm-hmm. потому что они жили с немецкими офицерами-солдатами.
Это только такой один случай в истории кино и в то же время вообще в истории, когда расстреливают режиссеров, потому что они снимали про немецкое коллаборационистское кино.
Вот ну, это, хорошо. Это после... Но возьмем тогда немецкое классика мирового кино Лени Рифеншталь.
Но это уже другое. Это уже,
она вот, тоже работала, она воспевала нацистский режим.
Но это,
она спокойно жила.
Но это было внутри режима. Потому что здесь важно, ну, это важно разделять то, что является режимом, и где люди живут под режимом, и они как-то соответственно там себя ведут. А другая вещь, когда как бы... Есть какая-то, ну, как бы независимая страна, которая себя ведет коллаборационистски по отношению к другому
режиму. Хорошо. Вот к точке зрения режиссера. Ваш отец был замечательный режиссер-документалист. Вы сами работаете.
Оператор.
Оператор, извините, да. И в документальном, и в художественном кино. Вот Лени Рифеншталь. Вот если я понимаю, жизнь человека невозможно на весах вот как-то взвесить. Но, тем не менее, для вас это больше чего в этой фигуре? Плюсов или минусов?
Нет, ну, я думаю, если я... Ну, потому что у меня, образование киноведа, и я написал свою докторскую диссертацию, написал по теме истории кино, ну, как бы, как история является в кино. Ну, я могу говорить, если есть какая-то возможность, что ты можешь как бы по своим, ну, твои знания, твои какие-то ну, информации, которые у тебя есть, ты можешь как бы разделять, ну, ты, видеть, вот там есть, вот здесь их искусство, а здесь историческая личность и какой-то противный там режим и так далее. Если вот у тебя есть эта возможность разделять, я думаю, это тогда, ну, это, ну, тогда там ты видишь и позитивный элемент, и негативный.
Но если говорить об этой женщине.
Да, ну, у Лени Рифеншталь, потому что у нее, понятно, то, что она сделала, ну, можно сказать, так, по развитию киноязыка, но это очень важно, потому что это такой и по теме, как она снимает, какие у нее кадры.
С другой стороны, это гимн нацизму.
Это гимн нацизму, да. А вот если человек не может это отличать, вот если у него нет вот этих киноведческий, как бы, киноведческий подход, тогда, я думаю, это только минус. Но это тогда только...
Я понимаю. Хорошо, а возьмем тогда Советский Союз. Замечательный фильм, но тот же Александров снимал. Вот да. Как к нему относиться?
Нет, ну я опять же, это вопрос.
Тут расстреливают людей, отправляют в лагеря, и вот такие замечательные фильмы музыкальные, красивые.
Ну да, я думаю, там это... опять же, такая вещь, про которую... Ну как это, про это только можно думать тогда, если у тебя есть уже какая-то, ну, какое-то знание про то, ну, как эти люди... Ну, что является там, например, киноискусством, а что является исторической реальностью? Да?
Но он мог вообще, как вы думаете, сказать, нет, я не буду этот фильм снимать?
Ну, в каком-то смысле, я думаю, мог. Но я думаю, как всегда с личностями как бы искусства, они же хотят работать, они же хотят снимать, да, и это уже, ну, для них, опять же, это такой выбор, ну, вот, я не буду снимать, но кто-то все равно будет, А я буду сидеть и просто на это смотреть и критиковать. Ну, например, у меня будет какая-то внутренняя критика.
Ну, это именно внутренняя. Все времена другой критики не могло.
Но мы же можем посмотреть, ну, тот же, ну, не знаю, Осип Мандельштам, да? Ну, вот личность,
которая... Ну, он
которая,
тоже пытался.
Он, который, нет, но он же открыто выявлял себя против власти. Это же значит,
но
что...
Но там были и заигрывания с властью. Были заигрывания.
Ну, были заигрывания, но если уже после его поэмы, которая как бы показала Сталина не очень таким...
Да, мягко скажем.
Да, ну, нехорошим образом, можно сказать. Но это же все то, что потом случилось, что его уже...
Ну, это выбор человека. Он всегда... Та же Ахматова, посмотрите. Она же свой реквием, насколько я понимаю, хоронила вот здесь, в этом месте, потому что нигде не писала. Mm-hmm. Что-то найти один листок,
ну, я думаю,
с этим текстом,
это, да,
и все.
Это какая-то странная вещь, что это... Ну, вот это какой-то этос... художника, да, который...
Хорошо, а вернемся в Латвию. Вот коллаборационисты, некоторые называют, да, вот особенно латыши, которые вернулись из эмиграции или их дети, говорят, а, вы служили советской власти. Вот как это к этим людям относиться? Это же огромное число, большинство фактически.
Ну, опять же, я думаю, ну как, то, что тех, которые мы можем называть коллаборационистами, ну, там опять же, надо понять, что и как они, как себя они вели, там, как они себя выявляли после. Там, например, бывают же люди, например, которые там, ну, не знаю, 50 лет назад они там, может быть, активно... участвовали в каких-то акциях, а потом после 50 лет они совсем наоборот борются. Они понимали, ну, там годы шли, они понимали, что они как-то поступили неправильно, и они стараются как-то себя выкупить в какой-то свою...
Вообще, художник и эпоха художника и государства, я сейчас вспоминаю, это вообще огромное, тебе, боже мой, еще Пушкин писал. А до Пушкина тоже, я думаю, многие говорили об этом и писали. Я вспоминаю Вию Артмана, она несколько раз бывала у меня в программе, и вот ее просто, вот, скажем, это время... восстановление независимости, создание независимого общества здесь, в Латвии. В общем, это время ее дико колбасило. Она же, если так можно выразиться, народная артистка, лауреат и так далее, и так далее. И так далее. Мне кажется, даже секретарем парторганизации была.
Она же была очень связана с советской властью.
Да.
Она была таким символом, можно сказать. Она же ездила по всем республикам и вот показывала, вот какие вот такие.
Но в это время перемен ее бросало, то она... говорила одно, то совершенно противоположное. И когда вот мы с ней беседовали, даже пока она рассказывает, ты же видишь, как человек реагирует на все это. Ну, не дай бог, как вы в самом начале эфира говорили, жить в эпоху перемен, вот таких политических, потому что очень сложно сориентироваться. Скажите мне, пожалуйста, есть вообще, собственно говоря, о кино, есть для вас актер, неважно, в Латвии, в мире, которого вы очень хотели бы заполучить в свой фильм? Вот какая-то мечта прямо.
Ну, не то чтобы мечта, я думаю, что у нас, во-первых, в Латвии очень много прекрасных актеров, их только надо, их талант надо как-то развивать, потому что ну, все-таки у нас традиции театральных актеров, и понятно, что у них нету настолько большой опыт, ну, как бы, сниматься в кино, и вот это уже работа режиссера как-то, ну, им помочь найти свою роль, найти себя в кино, да. Но я так назвать какого-то одного актера, мне кажется, для меня довольно трудно. Ну, может быть, один из таких, которых я... Ну, сейчас, который еще работает, и это французский актер Даниэл Отей, который для меня такой... Я думаю, вот если с ним бы мне было бы возможность поработать, я бы был бы счастлив. Но я думаю, много из тех актеров, с которыми я бы с удовольствием поработал, они уже под землей. Я думаю, они... Ну, есть очень много...
Кого вы можете назвать?
Ну, там, я думаю, начиная с голливудскими актерами, такими как, там, не знаю, Гарри Купер, например, такой актер, который, мне кажется, очень-очень сильный актер, с которым я там обязательно там Жан-Пьер Бриали, ну так и французский актер. Ну там есть много актеров, с которыми как бы было бы интересно.
Вы видели сейчас на Netflix, буквально неделю назад, мне кажется, появился фильм, его снял сын Софи Лорен. Вот там после долгого-долгого перерыва Софи Лорен появилась в главной роли. Не видели, нет?
Нет, не видел.
Смотрите, ей 86 лет. Ну да, конечно, руки, шея, лицо. Угу. Ну, показывают немолодого человека, выдают. Но ну, фигуры и вообще вот эта энергетика, этот заряд энергии.
Ну да, это
86.
Я про это я и говорю, например, что в Латвии... Потому что у нас вот этот... самое главное в кино, ну, если думать про актера, это самое главное, что у него есть такая, как бы, что мы чувствуем, что он там реально, он в каком-то смысле это такой presence, ну, такое, что он там есть, да, и не так, ну, будем говорить, что не так много актеров могут вот этот presence так как-то выявлять, и я думаю, в Латвии просто проблема в том, что, ну, вот этот что театр как-то, и то, что у нас актеры театральные, ну, они работают все время в театре, у них только есть какие-то промежутки времени, когда они могут сниматься, но у них вот этот опыт не такой большой. И вот это есть какая-то особая задача режиссера, вот как-то открыть вот этот возможность презенса, возможность вот этого, что он
а у новой
находится
волны,
на экране.
У новых, молодых актеров есть вот это внутреннее? Потому что это так же, как приходит гость в эфир. Я могу с ним говорить неважно о чем, но я чувствую, что там внутри глубоко очень много интересного, и просто это интересный собеседник. А вот у молодых есть это? Вот кого мы из молодых могли...
Нет, я думаю, там есть две пути. Одна из того, что есть молодые... Ну, из молодых есть кто-то, который будет вот этим талантом.
Можете назвать вот кого?
Ну вот, например, у меня было... актриса Агнеса Цирулы, она уже когда только она еще училась в театральном училище, да, но там было, понятно, она будет очень-очень сильной не только театральной актрисой, но и киноактрисой. А другие будут такие, которые вот постепенно они будут находить себя, и вот это уже другая путь, это то, что это может быть, ну, как-то в тебе еще не развито, но ты, если у тебя будет вот активная работа, если ты будешь сам с собой как-то работать...
Ну, это если еще и талант есть где-то.
Ну,
без этого просто...
Нет, ну, будем говорить откровенно. Я думаю, что даже не настолько талантливые люди, если они с собой работают, ну, так реально, психофизически, они как-то про себя думают, как они будут играть. Я думаю, они не станут гениальными актерами, но они могут стать хорошими актерами.
Хорошо, тогда, слушайте, наше время приближается к завершению. У меня один вопрос. Я всегда, когда кто-то связан с кино и приходит сюда в студию, я ему этот вопрос задаю. А почему, вот если посмотреть фильмах, которые снимаются каждый год. Вот здесь, кстати, вопрос, один из вопросов. Друзья мои, я просто, извините, не успеваю к вашим вопросам обратиться, потому что очень быстро время заканчивается. Но идет разговор по поводу вот прошлого, что очень много было хороших фильмов снято на Рижской киностудии. Я согласен с этим. Сейчас тоже снимается очень много фильмов, но нет просто одной такой конторы с вывеской Рижская киностудия. Я посмотрел, вот, например, национальный кинофестиваль «Лилайс Кристопс». Вот это последний, вот сейчас, представлено 52 фильма, художественных, мультфильмов, документальных. То есть снимается много. Но почему-то наши режиссеры, как правило, если говорим об игровом кино, говорят в основном о днях прошлых. Вот и «Двейс или Путтенный случай» фильм года, он тоже о событиях совершенно... Это начало 20-го столетия, это создание независимой Латвийской республики, это бои с Бермонтом. Это вот там, те времена. А почему нет современного фильма? Или комедии, драмы?
Я думаю, что это меняется. Я думаю, что сейчас уже мы видим, что постепенно поступают новые фильмы, которые уже про наше время, про проблемы, которые связаны с нашим временем. Но если думать про то, почему это игровое кино заинтересовано в истории, я думаю, там есть два фактора. Одно то, что вообще народ старается как-то себя понять свою историю. Это важно, ну, если вот, например, последние 30 лет, и главным образом же в 90-е кино не снималось почти, это значит последние 20 лет, но это просто историческое кино, оно старается как-то себя, ну, как-то осмыслить историю. Но это какой-то такой процесс, через который,
процесс.
Да, через который народ должен пройти. Другая вещь, ну, например, почему я заинтересован историческим кино. Я думаю, что эти большие нарративы, ну, большие рассказы, такие, ну, которые уже не какие-то микроскопические, а ну, такие большие, можно сказать, с большими образами, такие они в истории, а их сейчас нету, да, и вот это...
Хотите какой-нибудь, ну, снимите, я не к вам говорю, я вообще говорю режиссерам, снимите какую-нибудь красивую лирическую комедию,
ну, вот это,
романтическую
вот,
мелодраму.
Я и говорю, что сейчас это постепенно происходит, мы видим, что молодежь уже не настолько, они, ну, не соотносят себя там с историей, они хочет там думать про какие-то, ну, то, что произошло когда-то.
Ну, то
там,
есть это они знать, да, должны, да, как бы,
да,
знать,
должны,
но они хотят видеть день сегодняшний.
Они хотят говорить, да, но они не хотят себя, свое, ну, как бы, искусство связывать.
Ассоциировать.
И я думаю, это сейчас меняется, сейчас, я думаю...
А сами не собираетесь ничего снимать?
Ну, я уже собирался несколько раз. Проблема в том, что я, как всегда... нахожу уже себя в другом, уже на новом историческом проекте. Но я собираюсь. Я хочу снять и кино про наше время. Но...
Смотрите, вот поляк написал «Одиночество в сети». Ну ничего, ну не шедевр, скажем, по большому счету. Я имею в виду книгу. И попал в десяточку. Вот впервые, мне кажется, в серьезной литературе человек заговорил о влиянии всех вот этих современных средств общения, сообщения, коммуникации. Газета. Книга выстрелила. Почему бы кино такое не снять?
Нет, ну я говорю, это реально меняется сейчас. Например, сейчас уже мы знаем, но сейчас во время пандемии самая главная проблема то, что кино вообще не может выйти, потому что кино...
Ну, кино нет, да.
Кинотеатров закрыты и так далее, и так далее. Но у нас, мы можем уже говорить реально, что у нас на полке, ну, так сказать, на кинополке Латвии уже лежит где-то, если не ошибаюсь, 5-6 больших игровых картин, и все они про наше время, они один,
ну,
из
спокойно.
Них
исторический. Я подумал, как бы здорово было бы современное прочтение, скажем, Ромео и Джульетта, как бы они переписывались. Да ни черта он на балкон бы не полез. У него сил не хватило бы сейчас. Молодежь слабая. Они смс-ками переписывались бы. Ладно, поживем, увидим. Давид Симонов, режиссер и сын оператора, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, Давид.
Спасибо.
Наше время действительно подошло к концу. Друзья, это была программа «Александр Студия». Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.